Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня поэт, художник, музыкант, автор уникальной коллекции кукол «Карнавал прекрасных дам» Ирина Алексеева. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, радиослушатели! На карнавал вас приглашаю, зайти и выйти не спешите. Я об одном вас заклинаю. Любите женщину, любите.
И сегодня мы поговорим об уникальном частном музее. Я не побоюсь сказать, наверное, единственном музее в своем роде. Это музей кукол. Ирина, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям. К сожалению, мы не можем показать, поэтому мы будем рассказывать максимально подробно. Вот что за музей такой? Чем он? Ну, есть обычный музей кукол, но чем ваш все-таки отличается? Его необычность хочется подчеркнуть.
Да, спасибо, Оля, за прекрасный вопрос, прекрасную возможность рассказать о музее. Музей возник уже 30 лет назад. Представляете, какой возраст уже у музея? С первой куколки Лапочки среди карнавала принцесс. Зовут ее Красная Шапочка, мой первенец в царстве чудес. Вот с этой куклы начались все чудеса. А почему чудеса? Да потому что меня этому никто не учил. Все, что можно увидеть в этом музее, создано мною на протяжении вот этих 30 лет жизни, придумано мною. Значит, 28 разделов коллекции на сегодняшний день. Это фактически целая жизнь посвящена вот этим работам. Каждая работа имеет свой порядковый номер, пояснение в стихах, год выпуска. И когда вы приходите в музей, вы можете прямо проследить, когда родилась та или иная работа и что я в это время думала. Именно в стихах. А начиналось, конечно, все очень давно, еще в детстве, когда я любила играть в куклы. И однажды мне было, наверное, лет 8. Мне даже привиделся такой сон, что у меня есть кукла, которая стоит на постаменте, которую я одела красиво, и она прямо уже со стихами там стоит. И, то есть вот это видение, оно мне как бы подсказывало всю жизнь, что откуда-то это все пришло мне.
Пророческий такой сон,
да,
даже.
Пророческий был такое видение, и я это помню очень хорошо. Вот. И когда ко мне пришла идея вот это все создать уже, я, будучи уже в большом возрасте, в 30-летнем, так скажем, у меня двое детей уже. И когда я решила подарить на день рождения старшей дочке, исполнялось 10 лет, куклу, в поисках Барби, конечно, я не смогла найти ее. Стоила она по тем временам дорого, ну и купить ее было невозможно, прямо скажем. И вот, найдя на блошином рынке, так называемом, две страшненьких куколки, типа Барби, они там пластмассовые, китайские, я ее отмыла дома, причесала, одела красиво за ночь две куклы, поскольку маленькой дочке 4 годика исполнялось, и подарила утром дочерям. И вот вы знаете, тот восторг в детских глазах, который я тогда увидела, конечно, меня уже заставил засесть за куклу основательно. Я поняла, что через куклу можно воспитывать. Ведь смотрите, 28 разделов. Что туда входит? Там есть и куклы-невесты, есть куклы-модели, есть сказочные персонажи, есть просто сказки. Есть театральные куклы, есть театр на столе. То есть я все это совместила в куклах. Ну, там уже, если я сначала использовала просто покупную куклу, я ее переделывала, перекрашивала, перекраивала. То есть там все полностью переделывается. Руки, глаза, все ломается. то потом уже пошла волна делать свои кукол, свою тему. И вот я считаю вершиной, что ли, кукольного вот этого творчества стала тема «Кукольная интерпретация известных художественных произведений».
Вот об этом очень хочется поподробнее, потому что, когда я увидела эти картины, это же мировые шедевры, это же не просто так, но в исполнении особенном.
Ну, конечно. То есть здесь я использовала уже навыки свои, которыми я стала пользоваться при создании вот этих работ. Ко мне это пришло, так скажем, внезапно. И меня иногда спрашивают, а что вы хотели этим сказать? Ведь исполняя, допустим, картину этого же Брюллова «Последний день Помпеи», да, ведь там же тема такая и смерти близкой, да, и в самой картине много интересного проследить, что хотел художник сказать, вообще, что за время было, ведь он сам исследовал вот эти раскопки, сам Брюллов, почему он проснулся знаменитым, когда он создал эту картину. И надо сказать, что моя-то была идея в том, чтобы к подлинникам обратить любого зрителя, приходя в мой музей, когда вы смотрите эти картины, чтобы вам было желание посмотреть, как выглядит подлинник. А тем более сейчас это не проблема. Зашел в компьютер, посмотрел тут же в гаджете что-то, увидел и прочитал про картину и про художника. Сейчас это очень удобно.
Ну, это прекрасная идея, потому что смотришь, и картины, они трогают. Думаешь, если трогает так картина в кукле, то что же оригинал нам скажет?
Конечно, она объемная, то есть почему и нет аналогов, я говорю, ведь многие копируют картины, да, там многие там как-то изображают, а это здесь в объеме картины знаменитых художников, созданные в объеме. Художники разные, тут есть и Кустодиев, и Рублев, и Брюллов, я не знаю, Буше, Кастаби, ну, тут целая плеяда, Васнецов, Сальвадор Дали, боже мой, Пикассо, ну, могу забыть, и как бы, ну, 60 авторов. Так что, пожалуйста, только здесь можно это увидеть, в моем музее.
Действительно, вот уникальная
это
тема.
Это уникально, да.
Сколько времени уходит, чтобы создать одну картину?
Ну, по-разному. Ведь вот этого Брюллова «Последний день Помпеи», конечно, там столько персонажей. Эта тема очень далась нелегко. Тем более она была у меня первая, вот по такому сюжету сложному. Я ее где-то, ну, порядка полугода, наверное, делала. Вот. Вообще же интересно еще в том, что сделано это все на основе, вот кто бы мог подумать, куклы-закрутки.
А поподробнее, что такое кукла-закрутка?
Кукла-закрутка – это народная кукла, которая была очень популярна в Древней Руси и да, вообще до советских времен. Крутили куклы во многих областях нашей страны. И даже детям, мальчикам до 5 лет, значит, рекомендовалось
из
это все крутить.
Это
из ткани крутили куколок, куклы-закрутки, чтобы дети могли играть. Ведь в магазинах не секрет, этого купить нельзя было. Но возможность играть все-таки с куклой, а не с машинками, как это у нас сейчас принято. Мальчики в основном, почему-то запрещено мальчикам играть в куклы.
Да даже никто не догадывается дать мальчику куклу,
вот.
Как-то машинку,
а
он
я
же механиком вот будет.
Пользуюсь, значит, случаем, рекомендую всем родителям, мальчикам, чтобы до 5-летнего возраста в куклы играли обязательно. Чтобы ребенок понимал, что есть образ человека, а не только машинки. Ведь смотрите, сейчас машинка заменяет человека и как бы одушевляется. Это неправильно. Надо, чтобы забота была о человеке, а не о машине прежде всего. Ведь почему мы видим вот эти результаты вот этого неправильного воспитания? Потому что не дай бог, что случилось на дороге, ведь в первую очередь бежит к машине и смотрит, что же с машиной.
Ну, его же машина, он же деньги тратил. А другой человек, ну, как-то его проблемы.
А человек, может быть, лежит, к нему надо бежать. А вот если бы он играл в куклы в свое время и понимал, что у него есть душа у человека-то, он бы бежал к человеку, а потом уже к машине.
Возможность играть в куклы помогает. Конечно, это воспитание человека.
Это на подсознании. Здесь даже не надо ничего объяснять. Ведь, ну, пусть он в машинке играет, но посади этого же пупсика за руль этого же машинки, чтобы ребенок понимал, что за рулем сидит человек. Душа чья-то. И отсюда будет отношение.
Ну, чтобы формировалось понимание, конечно, что машина для что человека, дороже, а не человек для машины.
Да, что дороже жизнь человеческая, а не машина. Чтобы
благодаря вашему музею можно воспитывать детей.
Да, и нужно. Здесь у меня очень большая социальная тема. Здесь через куклу можно объяснять ребенку, как себя вести, допустим, с друзьями, что такое предательство, что такое наркомания, что такое пьянство. И через куклу, вы не поверите, это все можно объяснить ребенку. И он гораздо больше и лучше поймет, чем какие-то там наставления или лекции читать на эти темы.
Вы же одна из первых затронули тему наркомании, насколько я знаю.
Да, еще в стране не было такого нахлёста, так скажем, вот этого наплыва наркомании. Я же человек советского времени. В общем-то, и продукт, я бы сказала, советского времени, советской школы. И, конечно, все это предвиделось, поскольку шлюзы были открыты. И вхлынула, когда вот эта информация вся в страну. И понятно, что можно было ожидать всего, что угодно. И появилась работа, называется «Первый укол». Вчера было больно и страшно, и душно. Казалось опасным, считалось ненужным. Сегодня блаженство, невиданный рай. Ты вышла из детства, смотри, выбирай. Учеба или ханка, любовь или смерть, судьба наркоманки? Подумай, ответь, зачем тот престол, где не видно лица? Твой первый укол — лишь начало конца.
Прекрасные стихи.
Да, спасибо. Но ведь эти стихи переписывали дети в свои блокноты, уносили домой, читали. Я думаю, дай бог, чтобы они им принесли какую-то пользу. А написаны они были в 90-х годах еще. То есть сколько поколений прошло, и кто-то видел, и дай бог, кому-то помогли.
Ну, я думаю, кому-то точно помогли, потому что очень жизненные стихи.
Жизненные. А когда приходят особенно сюда дети с родителями, когда видят вот этот образ, а образ себя представляет красивую девушку, которая лежит на диване, и шприц у нее в руке, а в зеркале она отражается в гробу, то есть вот это ни с чем не сравнимое впечатление у ребенка остается на всю жизнь. У меня были случаи, когда 20 лет назад приходила мама с дочкой, и потом случайным образом увидела, что вот музей, у меня еще на Краснофлотцев 39 он был, когда она уже с внучкой пришла ко мне и рассказала такое, что мы 20 лет вас вспоминали, периодически вот эти стихи они там еще в свое время переписали. И мы, говорит, воспитывали своих детей на ваших вот этих образах, на кукольных стихах. Для меня, конечно, это было очень приятно слышать. И дай бог, если вот родители о своих детях заботятся, хотя бы один раз привести ребенка в этот музей надо.
Вот мы сейчас об этом тоже подробно поговорим. Мы еще не сказали нашим радиослушателям, в каком же городе находится такой уникальный музей.
Ага. Мой музей находится на Уралмаше.
В городе Екатеринбурге.
В городе Екатеринбурге, соответственно. И попасть, конечно же, сюда можно только по предварительной записи. И телефон, который Я думаю, Оля озвучит в конце, да?
Передачи. Мы скажем, не то чтобы мы озвучим, скажем, где можно посмотреть. Вот есть какой-то, может быть, сайт ваш собственный. Как люди смогут найти информацию о вас?
Значит, сайта нету, но можно набрать, допустим, музей кукол Екатеринбург, допустим, Ирина Алексеева. И я думаю, что там выплывут информация. По крайней мере, вам-то ваша задача достать телефон.
Все просто. Набираем Екатеринбург, музей кукол Ирина Алексеева. И дальше уже телефон. И можно позвонить и записаться на экскурсию.
Записаться на экскурсию. Только не больше 3 человек я принимаю, потому что музей небольшой. Информации здесь, конечно, очень много. Поэтому часа на 2 вы точно придете сюда. Поэтому записывайтесь, когда вам удобно. И можно попасть ведь даже сюда в любое время суток, потому что это мой частный музей.
Даже поздно вечером,
даже по поздно вечером, по записи, если вы пожелаете. Ну, в музей мой можно попасть даже ночью. То есть, если вы предварительно накануне хотя бы позвоните, можно договориться. И я вас с удовольствием встречу здесь, но не больше 3 человек.
Очень удобно, когда классический музей работает до 6.
Да.
Приехать, выбраться с семьей, даже из другого города, посетить обычный музей и потом вечером приехать к вам. Прекрасно. Конечно. Провести вечер, пообщаться.
Мы и чай попьем здесь, и я с удовольствием расскажу про свой музей, ведь все-таки 28 разделов тут, и здесь есть и сказки, здесь есть и театр на столе, допустим.
А театр на столе – это что такое?
Ну, это театр, который я своими руками создала, допустим, на основе своих сказок и сказок известных авторов. Это можно показывать и в детском саду, или там, школьникам младших классов. Это все интересно воспринимается. Дети сами играют в эти театры. У меня ведь еще есть и компьютерные технологии, которые я использую при показе этих сказок. То есть эти куклы, которые я создала, они оживают в компьютере.
Это как мультик получается.
Как мультик, да, и этому я обучаю даже.
Еще и мастер-класс можете провести.
Мастер-класс могу. Ну, здесь, что касается компьютерных технологий, конечно, это нужно на длительный период обучения браться. Вот. А мастер-классы по изготовлению вот этих же кукол-закруток, с удовольствием, все детишки у меня крутят кукол, и 5-летние были, и 4-летние крутили. Так что это у меня, пожалуйста, на мастер-класс тоже записывайтесь. Теперь 28 разделов я уже упомянула. Что еще туда входит? Ведь последняя тема, которую я сейчас занимаюсь, это песни Ива, то есть мой литературный псевдоним Ива, Ирина Викторовна Алексеева в переводе. Ну, вот так совпало. И я создаю песни свои, моя музыка, мои стихи. И вот эту я тему считаю как бы вершиной на сегодняшний день своего творчества вот этого. Это тоже музейные экспонаты. Эти песни могут не звучать нигде, как говорится, на телевидении их, может, не услышите, но если вы придете ко мне в музей, я вам с удовольствием их сыграю. Я играю и на фортепиано, и на баяне, и на домре. То есть у меня вот 3 инструмента. Который вы можете с удовольствием услышать.
Можно даже выбрать, что вот можно. Сейчас я хочу на баяне послушать песню, теперь вот, пожалуйста, на домре будьте любезны сыграть.
То есть ребенок, даже приходя сюда, да и взрослые, не все же слышали домру. Многие даже не знают, что это русский народный
инструмент. Сейчас баян-то не все слышали.
Баяны многие даже не слышали.
Дети особенно.
Приходил ребенок 5-летний, он впервые услышал баян. Глаза надо было видеть эти. Очарованные, заколдованные, что ли, когда слышат. Это же кровь сама потом реагирует на это. Ребенок начинает это все любить.
Но у нас действительно это же в крови. Вот как русский человек раньше без гармошки, так это же такого быть не могло.
И балалайка, и домра – это русские народные инструменты, которые мы любили и знали. и умели играть, даже вот брать, если 19 век, Андреев такой был, Василий Васильевич, который распространял вот эту вот балалайку, ведь она сейчас, смотрите, и с больших сцен звучит, а раньше это все начиналось, солдаты шли домой, когда отслужили в армии, шли домой и несли с собой балалайку, сделанную своими же руками. Она делалась просто, и уже приходя в село, балалайка звучала, играл инструмент этот везде повсеместно.
Получается, попав к вам в музей, мы можем научить своих детей и поэзии, потому что, послушав ваши стихи, человек может заинтересоваться и появится желание дальше изучать классиков уже, посмотреть ваши картины и изучить классиков. Мы уже и по живописи прививаем интерес, но еще ведь и по музыке действительно уникальное место.
Да, конечно. Я стараюсь, как бы, чтобы ребенок, попав сюда, в любом каком-то себя месте мог проявить. Ведь и стихи начинают любить, и песни слушают, и музыку слушают. А у меня, кстати, в компьютерном варианте вот «Театр на столе» есть опера «Снегурочка» даже. И это все, допустим, 4 часа ребенок не высидит.
Ну
же.
Нет, конечно, тяжело.
А 40 минут высидит и посмотрит, и какие-то основные моменты услышит в музыке. А именно в куклах, когда это все исполняется, это очень интересно. Вот. А что касается сегодня, допустим, песен, ну вот, конечно, спеть я не могу по радио, да,
но
получается,
но
я могу, допустим, прочитать вам, какие у меня песни есть. Ну, поскольку у вас православная, а я хочу начать с песни. Я бы назвала это не столько песней, сколько музыкальными стихами. Вот у меня на эти стихи положена музыка. Стихотворение небольшое, но как оно звучит, вот просто удивительно. Слушай смех, слушай стих, слушай боль, оглянись. От божественных чар на секунду очнись, проникающим в грудь беззаветным ключом, открывай, к счастью, путь, и мы вместе уйдем.
Ирин, расскажите, пожалуйста, в вашем музее представлены шикарные костюмы, вот о них.
Ага. Один из разделов коллекции у меня называется «Костюмы Ива». Ну, я напоминаю, что Ива – это мой литературный псевдоним. И, значит, один из разделов – костюмы. Эти костюмы я шью на себя. Они как бы театральные. В них я могу выступать, могу гостей встречать. То есть, ну, они разные по тематике. В основном это фантазии мои. Где-то, значит, с использованием элементов и русского народного стиля. Где-то с элементами восточных каких-то мотивов. Эклектика в основном и сочетание, вот, казалось бы, несочетаемого, очень интересно смотрится. Есть у меня, допустим, такая работа, как «Уралмашевская чуть» называется костюм. Это легенда, когда, допустим, чуть была на Урале, якобы жила. Это такое племя, которая была очень талантливая, очень независимое, гордое племя. И когда вроде как пришли русские на Урал, и они, значит,
славяне,
исчезли.
Ну,
славяне, да. И они, значит, решили, значит, себя, значит, погрести под землей. Исчезло целое племя. Ну, это легенда, конечно. И вот у меня такая тема называется «Уралмашевская чуть». Костюм, который надо видеть.
А что там
особенное?
Значит, особенное такое?
Там все особенное, потому что тут я использовала наши промыслы русские, народные, уральские, в частности. Там, значит, связаны были коврики. Из связанных ковриков уральских вот пошло это все на отделку интересную и на, значит, отделку как костюма, так и головного убора. Это очень интересно. Ну, трудно, конечно, объяснять по радио.
Вот есть даже фотографии, где вы в этом костюме.
И фотографии есть, и есть, значит, сам костюм на манекене. И я в этом костюме. В общем, много интересного.
А хозяйка Медной горы, вот о ней, пожалуйста, ага. Прямо меня хозяйка Медной затронула горы. Как-то.
Эта тема тоже для меня очень болезненная в каком-то плане, потому что шла я к этому очень долго, ну, четверть века точно, чтобы создать этот костюм, потому что сама хозяйка Уральской горы у меня есть в кукле, а столько лет я хотела создать костюм. И вот это мне удалось буквально недавно. Ну, как относительно, конечно, несколько лет назад. И есть такие стихи к ней. «Над Медной горою солнце вставало, ветром, как в море, травы ласкало, ящерки в листьях ковром расстилались, тонким узором хвосты извивались. Медь листовая рассыпалась пылью, сказы Бажова предстали, как были. Каменной девкой хозяйка ступает, ножкой пройдет, изумруды сверкают, ручкой взмахнет, малахит осыпается, глупым приданое не раскрывается. Ладная, шутки шутить мастерица, рудом в забоях в отвал превратится. Дело простое, в гумёшках слыхали, только её никогда не видали. В этих нарядах предстанет впервые, горы уральские ей разрешили вольной хозяйкой хранить все богатства. Вход нам закрыт в подземельное царство. Лишь на минуту, пред взором случайным, во всей красе, как в наряде венчальном, встанет стеною, и вдруг невзначай, а про меня, чур, не вспоминай».
Ой, ну надо же, стихи прекрасные, костюм волшебный. Но и в конце программы я просто не могу не спросить, одна из тем, которую вы затрагиваете, раскрываете в музее, это востребованность женщины после 40 лет.
Ну, женщина после 40 лет начинает, видимо, только расцветать. Ведь и этому служит даже мой пример, в частности. Начала я свою коллекцию создавать, когда мне было 30 лет. И вот на протяжении вот этих 30, вы смотрите, вот создалось 28 разделов, разных направлений. Здесь и песни, и здесь и театр, и сказки, и стихи. В общем-то, и образы. И настолько это все разнообразно. И, видимо, вот весь багаж знаний, жизненного опыта, желание быть полезным, желание быть востребованным. Наверное, это все меня, вот как автора, сподвигло на вот такие вот работы. И, наверное, мой пример послужит всем женщинам показателем, что ли, что надо делать то, что хочешь, то, что нравится. То, что нравится людям, то, что ты хочешь сказать через свои работы. Ведь это не обязательно могут быть куклы. Это может быть все, что угодно, вплоть до этих фантиков. Ведь когда-то в детстве мы и фантики собирали, и марки. И кто занимается этим серьезно, у тех и музеи тоже открываются, и выставки бывают шикарные. Все появляется с желанием показать свое творчество. Я знаю много женщин, которые вяжут, которые делают прекрасных кукол, гораздо лучше, чем мои, во много раз. И это все эстетически красиво. Это все доставляет удовольствие им самим, создавая такие работы. Не говоря уже о тех зрителях, которые приходят смотреть на это
и восхищаться. Даже если не приходят, просто для себя что-то создать, не бояться. 30-40 лет посмотреть в другое направление, туда, может быть, о котором даже ты и не думал.
Безусловно, женщинам нужно обязательно стараться делать, воплощать свои мечты. Они могут быть детские мечты, юношеские мечты, связанные с рукоделием, связанные с каким-то желанием петь, танцевать, я не знаю, это все что угодно. Выходите в люди, что называется, старайтесь учиться новому чему-то, показывайте свои творческие фантазии, свои работы людям, и вы найдете отклик в этих сердцах, я вас уверяю.
Спасибо вам огромное, очень содержательная беседа. Прекрасный музей, в который мы еще раз рекомендуем всем заглянуть. А музей находится в Екатеринбурге по адресу...
Бакинских комиссаров, 46, квартира 9. Но попасть сюда можно только по телефону,
по записи. А в гостях у цикла сегодня была Ирина Алексеева. Художник, автор уникальной коллекции кукол «Карнавал прекрасных дам». Ну а на этом мы с вами прощаемся. У микрофона была Ольга Мануйлова, программа «Дом с зеленой крышей».